Актуальное интервью.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Гость студии сегодня на Раменском радио – депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по энергетике и хорошо вам знакомый наш земляк Юрий Александрович Липатов. Добрый вечер, Юрий Александрович.
Добрый вечер.
Юрий Александрович, вот не могли не заметить на новостной ленте у нас в редакционном компьютере, что 13 октября, совсем недавно, указом президента Российской Федерации вам присвоено почет звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» за заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный труд. Хотим поздравить вас с этой наградой.
Спасибо, спасибо.
Юрий Александрович, какие вообще вопросы, связанные с энергетикой, решаются именно в Государственной Думе? Какого уровня, какие задачи? Может, примеры какие-то можете привести?
Ну, прежде всего, я хотел бы напомнить, что в Государственную Думу я избирался в декабре 1999 года по Люберецкому одномандатному округу, куда входили и Раменский, и Жуковский, Бронница, Люберцы, Дзержинский город. И так получилось, что когда организовалась группа Отечества, которую в то время возглавлял Евгений Максимович Примаков, меня фракция направила работать в Комитет по энергетике заместителем председателя комитета, и мне было поручено вести отрасль электроэнергетики. И именно Государственная Дума третьего созыва вместе с правительством готовила законопроект об электроэнергетики. В советское и постсоветское время до этого периода электроэнергетика своей законодательной базы не имела, но учитывая то, что предстояла большая реформа, то, соответственно, те субъекты электроэнергетики, которые в ней взаимодействуют, они должны были быть прописаны законом, то есть правила игры или правила взаимоотношений субъектов электроэнергетики, которые в полной мере были прописаны данным законом, и отрасль электроэнергетику переводили на рыночные условия работы. Поэтому я курировал этот закон, я ввел этот закон, я во втором чтении 6 часов в общей сложности стоял на трибуне Государственной Думы и отвечал на вопросы коллег. Поэтому по итогам принятия этого закона, указом президента Путина в 2003 году мне вручили орден почета. Ну, а если говорить о звании заслуженного энергетика, я бы сказал так, что это уже как бы по совокупности всей многолетней деятельности в Государственной Думе.
Да, но в Государственной Думе решают и, наверное, не менее важные, но более приземленные, более понятные вот жителям страны вопросы. Я имею в виду вот перевод стрелок часов недавно, который произошел с зимнего на летнее. Вот, Юрий Александрович, воспользуюсь случаем, чтобы спросить у вас, как у профессионала, на самом деле вот этот сдвиг на час, он дает какой-то экономический эффект с точки зрения экономии электроэнергии на производстве в стране в целом? Или все-таки здесь больше каких-то социально-политических составляющих в этом переводе стрелок?
Ну, я бы так сказал, что изначально, еще в советское время, когда начали переводить часы, наше советское правительство объясняло гражданам, что это с точки зрения экономии электроэнергии. Дальнейшая жизнь и анализ показал, что вообще-то это не очень убедительно. Больше вставал вопрос, как перевод стрелок часов влияет на здоровье. Но здесь тоже все относительно. Я, допустим, лично, вот я без особого труда воспринимал перевод этих стрелок. Многие люди, насколько я знаю, действительно страдают. А учитывая то, что мы же все были детьми и помним, как сами вставали по утрам, ходили в школу. Ну и когда видно, что дети, внуки действительно со страданием по утрам вставали, шли в школу и по пару часов, по сути дело спали, то, конечно, родители возмущались, и было все сделано для того, чтобы вернуть этот час назад. Но на сегодняшний день постановка вопроса такова, что мы как бы вернули, и больше к этой теме возвращаться не будем, больше стрелку туда-сюда гонять не будут. Но с точки зрения биологии, тот, кто, может быть, не знает, то мы все равно идем на час вперед по сравнению с биологическими часами.
Понятно. Кроме работы непосредственно в Думе, в комитете, у депутатов много работы, как говорится, на выезде, особенно когда этого требует ситуация. Вот мы до эфира разговаривали, у вас была очень интересная и важная поездка в Крым. Расскажите, пожалуйста, вот об этой истории, которая была тоже совсем недавно.
Ну, по Крыму здесь ситуация следующая. Собственно, интрига-то она была простая. 14 сентября выборы власти должны были пройти в Крыму и в Севастополе, и партия «Единая Россия» приняла решение еще в конце конце июня месяца отобрать 100 депутатов от нашей фракции, и в течение 2 дней каждый депутат должен был работать по индивидуальному графику, по плану. Соответственно, потом планировалась встреча с президентом Путина на 3-й день. Здесь я первое хочу сказать, что Путин очень правильно скорректировал тот факт, что встреча потом, по сути дела, была со всей Государственной Думой, и это очень важно. Важно потому, что все, что касалось Крыма, Государственная Дума практически в политическом плане принимала единогласно. А так, мне было поручено провести прием населения в городе Красноперекопск. Это в 11 километрах от границы с Украиной. Это территория известна как озеро Севажде. И в Первую мировую, Вторую мировую войны были тяжелейшие бои. И я проводил прием населения в курортном городе Судак. В целом, настроение граждан было очень положительное, хотя уже, так сказать, первая эйфория на вот середину августа у людей уже прошла. В Красноперекопске очень многие задавали вопрос, а что произойдет, если Украина нападет на Крым? Их это очень тема беспокоит, потому что действительно они зона приграничная. Но на этот счет и я, и потом президент уже официально объявил, что этого не может быть, потому что Крым – это территория Российской Федерации, и, соответственно, любые проблемы, связанные на границе с Крымом и Украиной, это будет расцениваться уже как нападение на суверенное государство. Ну, а в целом, там действительно масса вопросов, которые необходимо решать. Это, прежде всего, вода, которую украинцы отрезали, и на сегодняшний день сельское хозяйство Крыма в достаточном количестве водой не обеспечено, и сельское хозяйство очень много потеряло за этот год. Безусловно, тяжелейшая, серьезнейшая проблема – это в плане электроэнергетики, потому что на сегодняшний день на 70% Крым зависит от поставок электроэнергии с Украины. Но задачи определены, и в течение 2,5 лет мы должны будем построить 2 генерирующие станции 830 мегаватт на территории Крыма. Плановые
это
будут...
тепловые?
Тепловые, да. Значит, плановое строительство будет идти генерирующих мощностей в Новороссийске, и часть электроэнергии будет перебрасываться из Новороссийска. И, соответственно, нужно строить довольно-таки приличное количество линий электропередач класса 220, класса напряжения 220 кВт, 330 кВт. Деньги под это выделены, но в любом случае раньше, чем через 2,5 года, с учетом технологии, это не получится. Ну и третий вопрос – газ. Крымчане хотели бы видеть здесь решение таково, что если все-таки удастся продавить Южный поток, то запланирована с этого Южного потока ветка на Крым. Ну и самое, может быть, даже самая тяжелая проблема – это, конечно, то, что на сегодняшний день Крым не имеет свободного перемещения по наземной части, скажем так. Сейчас идет движение людей через Керченский пролив, это строительство моста. Конечно, дорогое удовольствие, но у нас другого выхода нет. Мы обязаны вот эти 4 проблемы для жителей Крыма и Севастополя решить. И с этой точки зрения я хочу сказать, что в пятницу мы принимали в первом чтении бюджет Российской Федерации, это основной закон, бюджет на 2015 год и, соответственно, 2016-2017. Несмотря на сложности, с которыми мы столкнулись в условиях санкций, в условиях того, что на сегодняшний день бюджет сверстан из цены за баррель нефти 97 рублей, на сегодняшний день цена за баррель нефти упала уже до 82. В любом случае, все, что касается Крымского полуострова, все будет выполнено, и в этой связи хочу проинформировать наших граждан о том, что в бюджете все, что касается решения социальных вопросов, это все будет исполнено именно так, как это изначально и планировалось.
Ни санкции, ни стоимость нефти не скажутся на социальных страхах.
Ну, здесь надо сказать, что, конечно, ряд крупнейших проектов, о которых еще недавно правительство заявляло, здесь придется отменить, поджать пояса, но в любом случае у нас другого выхода нет. Поэтому общая такая международная проблема, с которой мы столкнулись, и нам отступать-то тоже никаким образом нельзя, и поэтому кто смотрел в пятницу на Валдайском клубе последнее выступление и дискуссию с президентом советских и иностранных политологов, ну, в общем-то, понимает, что на сегодняшний день международная обстановка очень непростая, и Россия находится в непростых ситуациях, но это уже вопрос, который должна решать вся нация в целом.
Да. Разумеется. Но, Юрий Александрович, вот в завершении нашего интервью мы немножко приблизимся к Раменскому району, к земле, откуда вот начался ваш жизненный путь и ваша карьера. Вас хорошо знают и помнят ваши земляки, как и комсомольского лидера в свое время, как директора завода «Энергия». Вот приближается, кстати, тоже дата, день рождения комсомола, и у вас есть возможность с помощью Раменского радио обратиться к раменчанам, жителям Раменского района. Что бы вы им хотели сказать вот сегодня?
Прежде всего, если речь идет о комсомоле, день рождения которого 29 числа, то я хотел бы сказать, что это действительно была великая организация, и чем дальше идешь по жизни, тем больше понимаешь, что государство, Советский Союз, использовал эту структуру для того, чтобы дать возможность молодежи, юношам и девушкам буквально с раннего периода взросления проявлять себя, и действительно была возможность посмотреть на мальчишек и девчонок, кто из себя что представляет, у кого какая жизненная позиция. И начиная с 7 класса, когда комсомольский значок вешали на грудь, мы видели, что обычно девочки выявлялись, выходили вперед, так сказать, своей активностью были комсоргами, мальчишки немножко более поздний срок проявляли себя, но даже если взять вот наш раменский комсомол, и это можно обобщать на всю страну, посмотрите, ведь все, кто прошел через комитеты комсомола, профрайкома, городского комитета комсомола, в общем-то, все люди-то востребованы, они прошли как селекционный отбор в комсомольской школе, и потом государство на этих людей стало опираться и дальше. Ну, давайте вот приведем пример. Я помню, будучи 4-м горкома комсомола, Самола приглашал на работу Долгушина Владимира Кирьяновича, который работал в 15-м цехе приборостроительного завода. Мне приходилось его убеждать, что лучше ему прийти сюда на общественную работу. Я думаю, город от этого только выиграл, но сейчас является заместителем руководителя администрации. Нина Михайловна Широкова, да. Значит, очень молодой девушкой, стала секретарем комитета комсомола по школам. Вот она сейчас уже руководитель города.
Но самое главное, что как долго она возглавляла комитет по работе с
молодежи. Да. Да, и действительно, она, кстати, очень много сделала вот в той преемственности, которая у нас как раз в районе получилась. Ну, тут много можно называть фамилий. Хромов Андрей Александрович, да. Мазурин Николай Михайлович. Юрий Александрович, ну, и вы в том числе, так сказать, вышли из комсомола. То есть, все востребованы. И, к большому сожалению, на сегодняшний день у нас такой системы отбора кадров нет. Беда заключается в том, что практически и в государстве, это я ответственно заявляю, нет достаточно хорошие, так сказать, скамейки запасных, как в футболе говорят. И зачастую кадры назначаются как-то очень, так сказать, спонтанно. А посмотрите, как кадры заполняются в тех или иных районах. Приходит зачастую новый руководитель района, приглашает своих дружбанов заместителями, дружбаны его дружбанов, так сказать, уже приглашают, так сказать, дальше по нижней ступеньке. И иногда бывает так, что, в общем-то, кадры назначаются, а время показывает, что квалификации недостаточно, опыта недостаточно. Но это общая наша беда, и я должен сказать, что мы эту тему поднимаем и на уровне Государственной Думы. Конечно, мы, безусловно, должны поменять свое отношение к мальчишкам и девчонкам, к юношам и девушкам, которые вступают в самостоятельную жизнь. Даже зачастую, когда юноши и девушки выходят уже с дипломами из высших учебных заведений и маются с трудоустройством, но это тоже ненормальное явление. А в целом, что хотелось пожелать нашим раменчанам, нашим землякам? Ну, прежде всего, здоровья. Чем дальше по жизни идешь, тем больше понимаешь, что, пожалуй, это самое главное. Конечно, хотелось бы пожелать уверенности в завтрашнем дне, чтобы всех радовали дети и внуки, чтобы люди с большой радостью шли на работу, а с еще большей радостью возвращались домой. Поэтому должен быть оптимизм, надо увереннее смотреть в будущее. Несмотря на те непростые международные отношения, с которыми столкнулась наша страна, ну, надо исходить из того, что для России это не впервой. Все будет хорошо, поэтому добра вам и счастья, живите и здравствуйте.
Спасибо, Юрий Александрович, за интервью, спасибо за добрые оптимистичные слова. Я надеюсь, все так и будет.
Не сомневаемся.